дуже доречно поговорити із Сергієм Лойко, який на зв'язку з нами. Сергій Лойко – відомий письменник, публіцист, журналіст, фотограф. Я ще багато міг би називати епітетів і регалій Сергія Лойка, але ліпше поговорити із самим письменником, так? Ну, я нагадаю про книжку «Аеропорт». Сергій Лойко багато часу провів під час оборони Донецького аеропорту серед захисників. Пане Сергію, Сергій Леонідович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Да, Сергій Леонідович, ну вот вы в Украине, вы приехали, и расскажите немножко о себе, вот чем вы сейчас живете, а над чем работаете? Я думаю, это нашим слушателям будет очень интересно услышать.
Ну, я сейчас дописываю новый роман, который будет называться, ну, рабочее название пока «Фото на память». То есть я, опять же, обращаюсь к теме войны в Украине, но немножко с другой стороны. Я не то что решил привлечь внимание иной аудитории, нежели та, что интересовалась аэропортом, но просто решил немножко с другой стороны зайти к проблеме и написать боевик, триллер и детектив. И я думаю, что многие читатели, которых тема войны в Украине, российской агрессии, аннексии Крыма, русскоязычные, украиноговорящие читатели, и может быть, она будет переведена как «Аэропорт» на другие языки. Если их не интересует эта тема, то они могут заинтересоваться тем, как сплетен этот триллер, и таким образом войти в тему. То есть мы покрываем таким образом совершенно новую аудиторию, я надеюсь. Ну, кроме тех, кому понравился «Аэропорт», и которые прочитают мой роман, это тоже с желанием. Ну, я могу вкратце рассказать, о чем он.
Да, конечно, очень интересно.
Главный герой романа – это обычный такой советско-российский мент. Он полковник милиции. Он сделал блестящую карьеру, приехав из Екатеринбурга в Москву. Но в конце концов, как и все менты, он скурвился и стал насквозь коррумпированным. Он покрывает игорный бизнес, нелегальную проституцию, торговлю наркотиками и обналичивание денег. Связан с очень мощным преступным синдикатом в Москве. В конце концов, волею судеб он похищает общак бандитов, это 64 миллиона долларов, и они преследуют его по всему миру, а он скрывается на яхте в Лос-Анджелесе, в Марина Дель Рей. У него есть жена, двое детей, они прячутся под другими именами в Лондоне. Сейчас вы поймете, при чем здесь Украина. Он до того, как стал совсем таким коррумпированным, он был одним из самых лучших сыщиков и оперов в Москве и раскрыл очень важные дела, среди которых было раскрытие дела кровожадного маньяка, убивающего мальчиков и девочек 10-летних. В результате он вышел на его след и только в самом конце, не совсем понятно, утонул маньяк в Волге, когда там была последняя схватка между ними, или он, что-то с ним другое случилось. И семья нашего героя, она летит к нему в Юго-Восточную Азию, чтобы встретиться в отеле, в котором они отдохнут вместе, и потом решат, остыл ли след достаточно, чтобы они могли быть вместе, и чтобы он не рисковал их жизнями. И самолет, в котором они летят, сбивают над Донбассом. А бандиты, они уже вычислили, где он находится, и кольцо окружения вокруг него сжимается. И тогда он бросает все, едет в Россию. В Ростове он вступает в ряды вот этих так называемых добровольцев и отправляется на Донбасс. Он абсолютно аполитичный. Ему совершенно до лампочки, кто там с кем воюет, почему, какие политические мотивы. Его интересует только одно: кто сбил Боинг с его семьей, и кто за это отвечает, и кому он должен отомстить. То есть в одном лице он становится прокурором, защитником и судьей, и исполнителем приговора. Вокруг него развиваются все эти страшные события на Донбассе. Там же он встречается с этим маньяком, которого он не добил, и который выплывает как один из полевых командиров этих ополченцев. Меня часто критиковали за то, что якобы аэропорт написан с одной стороны, а с другой стороны недостаточно освещено. Хотя там было несколько глав, которые написаны как раз из Славянска, из Донецка, из Краматорска, когда они были захвачены террористами. И вот сейчас вся военная часть этого действия происходит именно с другой стороны. Я рассказываю об этих людях, которые там воюют, почему и как это получается. И, ну, дальше не буду говорить.
Да, да, вот мы оставим такую, знаете, Сергей Леонидович, такую интригу. Интересно будет прочитать, вот докопался ли ваш главный герой до тех, кто сбил Боинг. И, возможно, это как-то связано с тем, что вот взрывы в кабинетах. Да.
Там еще есть американская журналистка, которая также на Донбассе расследует это злодеяние. И они, в конце концов, встречаются и вместе продолжают это расследование. Я уверен, что книга никого не оставит равнодушными. И в мае она выйдет в Киеве. И, возможно, с некоторыми купюрами в одном из ведущих интеллектуальных издательств в Москве. Я очень на это надеюсь. У меня ведутся с ними активные переговоры. Поэтому скоро уже вы узнаете, что он узнал. Мой главный герой по кличке Бульдог, по имени Сергей Алехин, и кому он, и как отомстил.
Ну вот мы с нетерпением будем ждать выхода книги. Друзья, с нами сейчас на связи Сергей Лайко, журналист, переводчик, писатель, фотограф. Сергей Леонидович, вы вот сейчас рассказали фабулу основную, а меня вот еще зацепило то, что даете ли вы рецепт, как в целом противостоять системе, как бороться с искушениями. Опять же, экстраполирую это все на нашу действительность. У нас много новых людей, на которые возлагает общество надежды на изменения в стране. Они зашли во власть, да? Все ожидают, что они будут другими. Вот в частности, мы перед вами говорили о том, что закрываются дела против такого известного персонажа, как Юрий Иванющенко. Мы приводили цитаты генерального прокурора Юрия Луценко, который отреагировал на все это. Даете ли вы рецепт, как человек, который искренне заходит, пытается что-то изменить в стране, как ему противостоять искушениям и не стать частью порочной системы? Да, согласитесь, это очень важно.
Да, я согласен, но я не могу давать рецептов вам. Это внутреннее дело Украины, и я не вмешиваюсь. Я одно только скажу, что у вас в обществе существует такая необходимая для развития общества есть, как общественная дискуссия, чего в России давно нет. И все вот эти вот открытые декларации, обсуждение каждого намека на коррумпированность. У вас открыто поднимаются темы, которые в России вообще невозможно поднять. И самое главное, власть в Украине понимает свою ответственность перед народом. И осознает, что их также сменят другие, если они не выполнят своих обещаний или неправильно отнесутся к реформам. Конечно, это трудно. Конечно, это трудно в постсоветском обществе проводить реформы. Это же, как говорил такой известный чешский президент в свое время, что демократию мы построили, теперь надо найти демократов.
Это Вацлав Гавел, да?
Нет, не Гавел, нет, я выскочил из головы.
Масарик.
Масарик, да.
Сергей, вы написали вот буквально пару дней тому назад очень провокативный лозунг, что ли, заголовок «Посадите меня в тюрьму», но это обращение не к украинским прокурорам и правоохранителям, а к вашим, к российским. И, собственно говоря, расскажите, какая была реакция на, ну, на такую вашу позицию бесстрашную? Были ли какие-то, возможно, формальные или неформальные к вам обращения после того, как вы предложили российским правоохранителям посадить вас в тюрьму? Я напомню нашим слушателям, тем, кто не в курсе, в Российской Федерации против нашего гостя Сергея Лайка возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды из-за выставки фотографий о боевых действиях на Донбассе».
Ну, на самом деле, я должен вас чуть-чуть подправить, простите. Дело не возбуждено, оно находится в процессе возбуждения.
Ой, вот как эротично звучит, в процессе возбуждения дело находится.
Так, да, это...
Ну, утро.
Такой 51-й оттенок серого. Дело находится в процессе возбуждения, я не пойму, то ли я никак не возбужусь, то ли власти. Ну, в общем, что-то она дальше не двигается, наверное, слава богу, потому что они все-таки понимают, что, ну, хотя, ну, что им понимать, но мешал им Борис Немцов, они расстреляли его прямо на мосту возле Кремля. Мешала им Алла Политковская, они застрелили ее в лифте. Мешал им Литвиненко в Лондоне. Он отравлен. Но я не сравниваю себя с этими людьми. Масштаб не тот личности. И я никогда не был таким борцом за свободу и демократию, как они. И, наверное, никогда не буду. Это не мое. Я вообще стараюсь меньше лезть в политику, а больше заниматься своими делами. Но я... Это, конечно, был понт посадить меня. Я не хочу сидеть в тюрьме. Но я их предупреждаю, что если со мной что-то случится, то вот этот роман-аэропорт, против которого в основном это все и затевается, потому что он расходится по миру, в мае он уже выходит... В Китае огромным тиражом. Перевод только что закончен. Мне прислали перевод, я прочитал по-китайски.
Поздравляем.
На мандарине и очень оценил. Ну, я не знаю, какой там перевод, но, ну, надеюсь, они сделали хороший. Тираж огромный. И это очень важно, что Китай интересуется этой темой. Ведутся переговоры с американскими продюсерами, ведущими режиссерами по совместному продюсированию фильма «Аэропорт» с одной из ведущих украинских студий. Дело движется, поэтому если они хотят, чтобы все это быстрее, если они хотят помочь мне в этом смысле, то пускай посадят ненадолго. Вот. Потом им все равно меня придется оттуда как пробку из шампанского вытащить. Чтобы мне уж наконец не вручили Нобелевскую премию за что-нибудь.
Да, ну и поскольку вот на этих словах я хочу напомнить, что украинские граждане продолжают сидеть в российских тюрьмах в Лефортово. Да. Наши коллеги, журналисты, да, ну то есть об этом нельзя забывать. А, конечно, Сергей Лайко сейчас с такой некоторой долей иронии говорил о том, чтобы о своей посадке в тюрьму, но привлекает внимание к тому, что может произойти в России. Я, Сергей Леонидович, я вот, и вы вспомнили уже аэропорт, и я говорил о том, что вы провели много времени среди защитников аэропорта в самые горячие фазы, когда это все происходило. Конечно же, вы отслеживаете то, что сейчас происходит на востоке страны, да? Вот ваше мнение о том, что делает и Путин, и какие могут быть его дальнейшие действия.
И, кстати, ваша оценка блокады, которая организована гражданами Украины.
Ну, что касается блокады, то я в этом не очень разбираюсь. Надо как бы вникнуть, что здесь больше, экономики, политики. Или самое главное, чтобы это было не во вред Украине. Понимаете, когда Ведь ситуация на востоке Украины, она такая, что она может разрешиться в один день, если Россия, если Москва выполнит минские, все требования минских соглашений. То есть выведет войска, выведет тяжелое вооружение, передаст границу под контроль украинских пограничников. Я вас уверяю, тогда никаких силовых действий практически украинской армии и полиции не придется применять, потому что вся эта кодла этих добровольцев разбежится в одну секунду, а их вожди Захарченки и Плотницкие вообще растворятся в одну секунду. И нормальная жизнь вернется в Донецк, потому что там многие люди, которые были обмануты, включая этих самых добровольцев, которые сейчас дезертируют в огромном количестве, они понимают, что туда, как они думали, надеялись, не придет Россия, не принесет им новые зарплаты и пенсии, как обещала. И они понимают, что жить в Украине им было лучше, чем то, в чем они живут сейчас. И Кремль не знает, что делать с этим чемоданом без ручки, дырявым, и в котором, в принципе, ничего нет, кроме проблем. И поэтому происходят какие-то такие странные вещи, которые показывают, что Кремль не очень понимает, что ему делать с Донбассом, потому что вот эти быдло-герои Гиви и Моторолла уходят друг за другом, и понятно, что это не спецоперация украинских силовиков, хотя если бы они это сделали, конечно, это была бы большая их заслуга. Но я уверен, что это просто зачистка. Это Москва зачищает пространство, потому что эти быдло-герои, они сыграли свою роль, когда они в телевизоре обращались к таким же персонажам, а их там десятки тысяч, если не сотни тысяч в России, которые сидят без работы. Какой-нибудь сидит такой в Мухозасижинске, в майке, алкоголичке, с банкой пива в одной руке и с прядью волос своей жены в другой руке, которую он только что в очередной раз побил. И к нему и вдруг он видит свое отражение в телевизоре. Вообще телевизор российский, конечно, это отдельная песня. Хорошая есть цитата у Александра Галича. «Я гляжу на экран, как на рвотное». Вот был настоящим провидцем. И вот в этом телевизоре, который мы с вами глядим, как на рвотное, там появляется вот отражение этого человека из Мухозасижинска, который говорит ему в образе Моторолла или Гиви: «Ты что ты там торчишь? Что ты дурака валяешь? Езжай сюда, поднимайся, ты будешь носить красивую форму, будешь ходить с оружием».
Жена и квартира в Донецке.
Вторая жена и вторая квартира в Донецке.
В Донецке, у тебя вот лифта нет, а у меня есть. И будешь на лифте ездить.
Сергей Леонидович, вот поскольку вы вспомнили и отошедших, уже так мягко говоря, Гиви и Моторолу, и сказали, что это все-таки не спецслужбы Украины сработали, возможно, это...
Нет, я не знаю, кто, но мне как-то в это не верится, потому что это слишком такая комплексная системная операция.
Ну, возможно, вы знаете, я такое предположение, возможно, это прототипы ваших героев, которые пришли воевать в так называемую ДНР и докопались до того, кто сбил Боинг и что там происходит на самом деле.
Ну, на самом деле, то, что произошло с Гиви и Моторолой, если вы внимательно читали роман «Аэропорт», там достаточно четкий прототип, то есть это достаточно такие ясные прототипы для моих героев, которые просто списаны один в один с этих персонажей, и в конце, в эпилоге, они погибают примерно в таких же ситуациях. И Москва обвиняет Киев в терроризме и пытается захоронить их в кремлевской стене. То есть книга эта написана в 2015 году, то есть 2 года назад, я предсказал, что произойдет с Гиви и с Моторолой. Ну, собственно, большим предсказателем здесь не надо быть. Поэтому вот в новой книге уже там более серьезные действуют злодеи, чем это сладкая парочка.
Но писателям вообще свойственно видеть будущее.
Ну, не всем. Вот, кстати, Захар Прилепин есть российский писатель, достаточно популярный, как я понимаю, в Российской Федерации, среди российских читателей, который пошел воевать против Украины, на территории Украины. И расскажите нам свое отношение к этому поступку. И, ну, не только ваше, а как вообще в России это восприняли? Когда уже все-таки известные люди, пользующиеся моральным, наверное, авторитетом, берут в руки оружие и принимают участие в этом безобразии?
Ну, на самом деле, я вам скажу, что Прилепин стал известным в основном благодаря этому шагу. А так о нем никто не слышал и не видел. Ну, какая-то отдельная кучка фанатов у него есть, но писателем его на самом деле никто не считает большим, тем более каким-то выдающимся. Это же не писатель-фронтовик, а писатель-омоновец.
Писатель-омоновец, это новый термин, между прочим.
И сколько волка не корми, он... Ну, конечно, это не Шариков с балалайкой, но это все-таки омоновец с книжкой, это как бы внук Шарикова с балалайкой. Прилепин нужен именно властям, чтобы как бы сменить имидж в телевизоре. То есть это же не ясно, что это не желание самого Прилепина куда-то поехать на какой-то фронт. Это все шоу. Ни в какую Донбасс он не поедет. Это все равно, что снимать в студии, как российские космонавты высаживаются на Марс и показывать. Ну, кто-то, конечно, поверит. И в России масса людей в это поверит. Также и в то, что Прилепин поедет на войну. Прилепин привык к сладкой жизни. Он был ОМОНовцем, он грабил, убивал. Сам признается, что он выходил на дорогу, останавливал машины в Чечне и принимал от них дань, чтобы прокормить свою семью. Понимаете, это образ жизни. Ему даже не стыдно в этом признаться. И если брать ОМОНовцев в Чечне, как он все время говорит, я воевал, я ветеран, у меня есть военный опыт, я об этом пишу. Его книжка про войну в Чечне, она вся построена из рассказов и анекдотов каких-то других людей. Это все из третьего круга. Это видно, если внимательным глазом читать. Потому что ОМОН на самом деле не принимал реального участия в каких-то боях с бандитами, так называемыми. Не отвоевывал никакие аулы горные. А сидел на своих базах и входил в населенные пункты, в которых не было уже ни одного мужчины, проводил там зачистки. А зачистки кончались тем, что базы ОМОНа были наполнены коврами, телевизорами, холодильниками. И все это тащилось в свои родные мухосранские, понимаете? И вот с этим опытом ОМОНовец Прилепин пришел в русскую литературу, которая, в общем-то, и так находится в достаточно плачевном состоянии, как и все остальное. Ну, а уже конкретно, если говорить о его поездке на Донбасс, в кавычках, то на самом деле, то он поехал в такие города, как Волгоград, Саратов, Тулу, Москву. Ну, с натяжкой можно назвать эти города украинскими, согласитесь. Он написал вот эту совершенно безумную книгу, которая называется «Взвод» или «Литературный спецназ России», где в литературном командиром взвода у него Александр Сергеевич Пушкин. Это такая бредятина, что, знаете, ну, даже со смехом читать ее невозможно. Такой пошлый ОМОНовский взгляд на литературную историю России. Он хочет доказать, что именно Пушкин, Державин и Лермонтов и Толстой требуют, чтобы вместо части Украины была вот эта Новороссия. Поэтому это все шоу. Он просто пытается продать тираж непродаваемой книги.
А вот действительно непродаваемо, если говорить о литературном процессе в России, насколько активно идет милитаризация мозгов, как вы считаете? Вот все эти...
В России выходят, каждый день выходят какие-то книжки такие, знаете, в мягкой обложке, с каким-то спецназовцем на обложке, который штыком протыкает очередного фашиста. и с названиями такими, как «Я сражался на Донбассе», «Кровь детей Донбасса будет отомщена». Эти книги выходят каждый день. И, в общем-то, они находят своего читателя, наверное. Но чем больше их выходит, тем, на самом деле, эффект смешнее становится от всего этого. И вот говоря о том, что Кремль не знает, что делать с Донбассом, один из последних примеров – это то, что Кремль признал туалетную бумагу туалетной бумагой. То есть, чтобы жители Донбасса убедились, что их филькины грамоты, вот эти вот паспорта ДНР, что они признаны Россией, как будто это знаете, это они пытаются успокоить всю эту биомассу, которая рассчитывала жить в России. Сказать, вот видите, мы же думаем о вас, вот еще одну вещь придумали, ваши паспорта мы признаем. Республика не признанная, но паспорта ее мы признаем. Оксюморон такой.
Ну да, так чтобы нас неправильно не поняли жители Донбасса, биомассу вы имели в виду, это вот те люди, которые стали террористами, я вас правильно понял?
Я имею в виду тех, которые до сих пор считают, что Россия поступила правильно, что она должна была пригнать туда российские танки, бронетранспортеры, и грады, и расстреливать Украину. Те, кто считают, что им угрожала опасность фашизации Донбасса. То есть я говорю о тех людях, которые в силу разных причин оказались зомбированы российским телевидением, российской пропагандой и превратились в силу этого в биомассу.
Друзья, с нами Сергей Лайко, писатель, журналист, публицист, переводчик, фотограф. У меня последний вопрос, Сергей Леонидович. Может быть, несколько слов вы скажете о том, как вы проводите вот эти несколько дней в Украине, в Киеве? Возможно, у вас какие-то встречи, может быть, с политиками, может быть...
С читателями.
С читателями. Публичная лекция для молодых журналистов, например, в институте журналистики. Мне кажется, это было бы полезно.
Не знаю, было бы это полезно мне или нет. В общем, я уже давно высказался. Я все сказал. У меня сейчас в Украине несколько важных очень дел. Во-первых, я очень люблю Киев. Я очень люблю украинцев. Я чувствую себя дома здесь. Во-вторых, у меня завтра встреча... Кстати, завтра встреча с читателями в магазине «Буква» на Богдана Хмельницкого, на улице Богдана Хмельницкого, 3Б, 18:30, где я расскажу о новом романе, прочитаю из него отрывок, отвечу на все вопросы по поводу аэропорта, романа «Аэропорт» и всего связанного с ним, и подпишу книги всем желающим. Поэтому я жду всех завтра 18:30, улица Богдана Хмельницкого, 3Б, магазин «Буква». После этого у меня будет мастер-класс по военной журналистике 5 марта. Сейчас выходит очень интересная книга, альбом такой совершенно потрясающий.
А мы вчера о нем рассказывали, «Роу», так? С вашими фотографиями. Ро, да.
Не с моими фотографиями.
С вашими тоже.
Горжусь тем, что в эту книгу мои фотографии вошли вместе с фотографиями выдающихся украинских и мировых фотографов. И я уже видел эту книгу, я держал ее в руках. Я вам скажу, что мои фотографии там, в общем, просто погулять вышли по сравнению с тем, что снимали и ребята, и ваши, в том числе, фотографы замечательные, Ефрем Лукацкий там, и другие на этой войне, Максим Дандюк, ну, у вас просто гениальные фотографы, Глеб Гаранич, ну, я не буду сейчас всех перечислять, Женя Малолетка, вот продолжаю перечислять, потому что не могу удержаться, Макс Левин, ну, о чем тут говорить, у вас просто кладезь какая-то замечательных фотографов. И альбом этот вышел совершенно потрясающим. Я всем советую его приобрести. Это будет такая семейная реликвия.
Дуже дякуємо. Шановні друзі, дякуємо Сергію Лойку, журналісту, письменнику, який з нами був разом в ефірі.